Благодарю группу за такое торжественное праздничное настроение, потому что сегодня мы можем сказать самый важный день в истории человечества и в этом году самый важный праздник, потому что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Вы можете занимать места, друзья, и я рад приветствовать сегодня всех тех, кто пришел в Дом Божий, всех тех, кто уделил это время для своей души, для своего духа, для того, чтобы прославить Бога. Приветствую всех тех, кто онлайн с нами присоединился, может быть, будет смотреть потом в записи это богослужение. И пусть радостное внутреннее состояние, переживание Божьего величия будет действовать и за стенами этого дома молитвы. Аминь. Я рад сегодня делиться очень простым, но в то же самое время глубоким и серьезным пасхальным приветствием и словом, и содержанием. Я буду читать текст Священного Писания, который записан в первом послании к Коринфянам. Давайте откроем все вместе и прочтем из пятой главы. Очень известный для нас отрывок, и я возьму всего лишь одну часть из седьмого стиха, пятой главы первого послания к Коринфянам. Помимо всех остальных глубоких духовных мыслей, апостол Павел говорит, потому что Пасха наша Христос. Аминь. Друзья, это очень короткое послание, но оно очень глубоко по своей сути и содержанию. Есть три очень важных составляющих. Есть Господь Иисус Христос. Он один, единственный, святой, премудрый, всемогущий, Он наш Бог. И есть мы, нас очень много, мы греховные, мы поврежденные, мы рождаемся вот в этом состоянии непригодности Богу. И здесь апостол Павел говорит, Пасха наша Христос, потому что Он заклан за нас. И этим самым Он показывает универсальную нужду в помощи, которая есть у всех людей. И, друзья, мы при всем том, что имеем вот этот вот непригодный для Бога внутренний и внешний облик, связанный с всемогущим, премудрым и сильным Богом, очень серьезным Божьим действием через Пасху. Поэтому Пасха – это Божья особенная работа по отношению к человеку, которая связывает непригодного для его царства человека с Богом, премудрым, святым, всемогущим. И эта связь возможна, потому что Пасха – это очищение, это избавление, это освобождение от рабства. И в Ветхом Завете мы имеем прекрасный образец Пасхи, когда ангел-губитель шел, Бог провозводил свою работу, народ находился в рабстве, стенали, и Бог чудодейственной своей силой вывел этих людей из рабства и повел их в землю обетования. И сказали, это Пасха. Мы сегодня празднуем немножечко другую Пасху. Мы не находимся в рабстве в Египте. Мы в Египет стремимся отдохнуть, поехать. Мы не находимся под плетями или нас не бьют плетью. Но в то же самое время поврежденная человеческая природа нуждается в том, чтобы Господь потрудился с ней, чтобы совершил Пасху. И поэтому мы сегодня говорим, друзья, в пасхальном послании о том, что делает Бог для нас, то, что Он делает внутри нас, и говорим о том, что Он делает через нас. Потому что Пасха – это не одно действие, это не одно переживание, это целый процесс Божьего плана, который подразумевает, еще раз повторюсь, работу для нас, внутри нас и через нас. Пасха наша, написано, Христос. Давайте начнем с самого важного, самого главного. Это Христос. Для меня это особая честь и привилегия сегодня рассказывать об Иисусе Христе. Я родился в христианской семье, я вырос в церкви, был хорошо воспитан и в духовном плане, и в, скажем, этическом плане. Родители старались как могли, и на то время друзья были хорошие, все было замечательно. Но, друзья, однажды в мою жизнь пришло какое-то очень сильное переживание, мне чего-то не хватает, я был недоволен. И в этом переживании я начал читать Библию. И вы знаете, что когда я начал читать Священное Писание, я испытал особую какую-то внутреннюю тоску. Мне стало плохо, потому что все, что я там читал, почему-то было против меня. И я даже читал про то, что кто-то сделал зло, и мне казалось, что это я тот человек. Я понуждался, сказал: Господь, Ты мне нужен, потому что я не могу восполнить вот этот внутренний недостаток всем тем, что есть у меня. И в этот момент я пережил очень сильное прикосновение Божьей благодати. Мою жизнь изменил Иисус. И когда Он пришел и прикоснулся, друзья, это стало постоянным процессом с того дня и до сегодняшнего, общения с Ним. Он тот, которого я люблю. Он тот, кто всегда выслушает. Он тот, кто придет и поможет, и поддержит, когда тебе кажется, никто не может это сделать. Он тот, кто может строго слово сказать в твою жизнь. Он тот, кто всегда будет миловать до тех пор, пока ты будешь нуждаться в Нем. Это мой Иисус. Вы знаете, это не только меня касается. Я очень искренне переживаю Его присутствие на этом месте. Это касается каждого из нас. Если сегодня у тебя нет трепета от имени Иисуса в сердце, начни изучать. Начни изучать Слово Божье. Прикоснись к Нему, как минимум, с Евангелия от Луки. Перейди на Новый Завет, Ветхий Завет. И я верю, что Господь каждому, кто прикасается к Нему, позволяет пережить это сильнейшее изменение Его духом и Его силой. И тогда имя Иисус будет вызывать и трепет, и восторг, и восхищение каждый день в твоей жизни. Друзья, мы говорим об Иисусе, потому что Он, по сути, является самой главной фигурой в истории всего человечества. И это не громкие слова, это факт. По сути, самые главные праздники, которые мы празднуем даже здесь, у нас, живя в Беларуси, они связаны с Иисусом. Мы говорим «Рождество Христово». Чей праздник мы празднуем? Иисуса. Когда мы говорим «Страстной четверг», «Чистый четверг», «Хлебопреломление», «Очищение», чье страдание мы празднуем? Иисуса. И мы, написано, возвещаем Его смерть. И мы этого не стыдимся, потому что мы знаем, что за Страстным четвергом приходит воскресенье. Чье воскресенье мы празднуем? Иисуса. Это настолько значима фигура в истории человечества, что каким-то особым образом кто-то и когда-то решил, что нужно разделить всю историю на две эпохи. До Рождества Христова и после Рождества Христова. Даже календарь поменяли в соответствии с Рождеством Христовым. При сильнейшей системе иудаизма Церковь настолько сильно пережила прикосновение воскресшего Иисуса, что даже сменился день недели. Воскресный стал днем, главным днем богопоклонения и богопочитания. Потому что один человек, Божий Сын Иисус Христос, изменил всю историю. Мы должны с вами сказать, что Он повлиял не только на ход событий, но Он повлиял на жизнь многих людей. Но давайте скажем, что исследуя Его лично судьбу, мы переживаем какую-то своего рода дилемму. Где Он родился? В большом мегаполисе, в очень процветающей стране? Да нет, Он родился в обычном маленьком городке и воспитан был в маленьком городке. Нам хочется, чтобы Его родителями были очень знатные, уважаемые люди, очень богатые, очень солидные. Но Он вырос в простой рабочей крестьянской семье, если можно так высказаться. Он не заканчивал почему-то ни колледжа, ни университетов, хотя это правильно учиться, мы своих детей туда направляем. Но в 12 лет он был умнее многих других, его мудрости собирались послушать старшие люди. Почему-то он не путешествовал по всему миру, как сегодня многим людям хочется, подальше, посолиднее. Он 100-200 километров от дома больше никуда не ходил. А, ну да, в Египет съездил, слетал с родителями в детстве, только не на отдых. А спасаясь. Друзья, написал ли он хоть одну песню? Картину? Фильм снял? Книгу? Ничего этого не было. И мы с вами понимаем, что у него не было и много денег даже. И было время, когда Сыну Человеческому негде было голову преклонить. У него не было своего YouTube-канала, Telegram-канала. Он не раскручивал себя в социальных сетях, не направлял на себя фонари, не собирал лайки. Он был презрен и умален. Столько много лжи и ненависти было высказано такому невзрачному, казалось бы, простому человеку. У него даже не было жены, он не мог держать на руках своих детей или внуков. Это был очень интересный человек. Но при всем этом, друзья, после его смерти и воскресения, самое большее количество книг написано об Иисусе. Самые сильные фильмы и песни написаны и сделаны об Иисусе. Они вызывают дрожь у людей, страх. Они преклоняют самое сильное колено. Почему? Потому что так Бог сказал. Перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И перед воскресшим Иисусом многие люди посвятили свои жизни и сложили свои головы ради Христа, за Христа, потому что это мой Иисус. Более того, мы должны с вами сказать, что Иисус не просто воскрес. Он, уходя с земли, сказал: «Я здесь оставлю церковь». И настолько это будет сильное объединение людей, что даже врата ада, если раскроются и выйдет оттуда все, что там есть, никогда не смогут одолеть церковь. Если вы хотите найти самое стабильное, наиболее распространенное, не заканчивающееся движение, собрание людей, вам не надо его искать, вы здесь, это церковь. И если вы часть церкви, просто порадуйтесь. Когда вы придете сегодня на домашнюю церковь, еще раз скажите: мы самое сильное движение в мире, потому что миллионы, миллиарды людей сегодня исповедуют имя Иисуса Христа. И не потому, что они какие-то особенные люди, не потому, что Бог повыбирал каких-то специфических одаренных, а потому что сила Евангелия прикасается к каждому человеку, кто услышал евангельскую весть и отозвался на эту весть. Друзья, церковь сильна, потому что глава этой церкви, ни один человек и никто из людей, глава этой церкви – Иисус Христос. Пасха наша – это Иисус. Но, друзья, когда мы говорим о Пасхе, мы должны особой линией подчеркнуть не то, что Он повлиял только, не то, что Он создал церковь, но особой линией нам нужно подчеркнуть Его духовный, божественный статус. И из-за того, что Он безгрешен, и из-за того, что Он воскрес, мы сегодня можем смело утверждать: Иисус есть Господь. Иисус – это Бог. Никто из лидеров религиозных никогда не мог заявить о своей безгрешности. Никто не мог заявить о своей смерти и воскресении. Почему? Потому что это сделал только Иисус Христос. Он не имел греха, родился от чистой девы, родился и, написано, был искушен во всем. Он прожил сильнейшие испытания демоническими силами 40 дней, 40 ночей. Дьявол пытался сломать его, но он не смог победить. Почему? Потому что Иисус есть Господь. И за это он был предан, за это он был распят. Почему? Потому что не знали, как справиться с ним. Но он воскрес. И написано, друзья, чтобы утвердить этот статус после воскресения, этот же апостол Павел в этом же первом послании к Коринфянам, в 15 главе, начиная с 4 стиха, говорит, что Иисус воскрес в третий день по Писанию, и чтобы свой статус Господа Бога утвердить. Написано: явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть на то время была в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, потом явился всем апостолам. И я думаю, здесь апостол Павел сделал паузу и дописал очень сильный стих: а после всех он явился мне. После всех, казалось бы, серьезных людей, список-то очень хороший, он явился мне. Хотите спросить, кем был я? Я был извергом. Это слово в греческом языке обозначает «извергнутый плод». Тот, кто не смог нормально родиться. Так апостол Павел назвал себя, потому что он говорит: я был хулитель и гонитель церкви. Но Иисус Христос явился мне лично. Друзья, когда мы сегодня говорим об Иисусе, мы должны сказать с вами, что только личная встреча с воскресшим Иисусом Христом может изменить судьбу человека. Так часто люди ищут исцеляющего Иисуса. Так часто они ищут отвечающего Иисуса. Они хотят, чтобы Иисус остановил бури, болезни, войны, несчастья. Они хотят найти действующего Иисуса. И вы знаете что? Господь по милости отвечает на эти поиски, на эти молитвы. Но судьбу изменить может не чудо, которое совершит Иисус, а судьбу изменяет, когда Он приходит лично, и мы являемся свидетелями Его воскресения, Его Пасхи. И для примера мы можем взять одного из учеников Иисуса Христа. Он ходил с ним все время. Я верю, что он был очень порядочным человеком. При том, что мы его называем Фома неверующий, он был достаточно искренним. Он был учеником, последователем, все внимательно слушал, он все внимательно впитывал. Я так себе его представляю. Но однажды, когда Иисуса уже не стало, он пришел к ученикам, и ему ученики сказали: «Послушай, Фома, Иисус приходил, он воскрес». Мы знаем эту историю из библейского повествования. Фома сказал: «Не-не-не-не, ребята, вы меня так просто не проведете. Не то чтобы я не верю, но мне надо прикоснуться. Мне надо встретиться не с тем Иисусом, кого я знал. Мне надо встретиться с распятым Иисусом, личным. Я хочу вложить мои пальцы в его раны. Я тогда по-настоящему поверю». И написано, спустя 8 дней опять были в доме ученики, Фома был с ними, и пришел Иисус, прошел сквозь закрытые двери, стал посреди них и сказал: «Мир вам». И он обратился к Фоме и говорит: «Иди сюда, я исполню твое желание, потрогай». И вы знаете что? Это личная встреча с Иисусом, с воскресшим. Она сделала чудо. И Фома из неверующего, как Иисус сказал, стань верующим. Он написано сказал в ответ: «Ты Господь мой, и ты Бог мой». Вот что нужно сегодня каждому из нас. Не просто быть христианами, которые приходят в церковь. Не просто называть себя порядочными людьми. Не просто искать молитв, исцеления, чудес и знамений. Все это Господь прилагает, когда мы ищем, и Он исполняет свой план. Друзья, я каждый день об этом ревную, и вам это просто советую делать. Искать встречи с Ним. Потому что Иисус Христос написано вчера, сегодня и вовеки тоже. Потому что Он воскрес. Аллилуйя. Сколько бы мы ни говорили об Иисусе, рано или поздно нам нужно сказать о нас самих, правда? Потому что Христос – это Пасха для кого, друзья? Для нас. А какие мы? Вот если я спрошу вас, как вам кажется, есть ли у меня греховная природа или нет, хоть я стою здесь и проповедую слово, что вы скажете, есть или нету? Есть. А если я при всем уважении к вам спрошу, скажите, пожалуйста, а вы греховные люди или не греховные? Есть у вас такая же греховная природа или нет? Что-то меньше энтузиазма. Про меня как-то быстрее ответили. Спасибо, молодой человек. Если вы все еще не можете ответить на вопрос, и вы женаты, спросите у своей жены, у мужа, у детей можете спросить. Друзья, не надо археологов и раскопки проводить. У нас у всех есть греховная природа. Мы родились такими. И почему я на это сегодня сделал ударение, говоря о себе и о каждом из нас? Прежде чем понять благую весть об Иисусе Христе, нам нужно понять не очень хорошую весть о каждом из нас. Мы грешники. Для того, чтобы принять спасение в Иисусе, пережить Его Пасху, нам нужно самим пережить нужду в этом спасении. А иначе Пасха ничего не сделает. И поэтому Пасха – это победа над грехом, который затронул всех людей, живущих на этой земле. Грех – это самая главная причина всех наших последующих болезней, проблем. Грех – это самая такая корневая причина всех войн, переживаний. Не было бы греха, ничего бы этого не было. Люди бы не плакали, люди бы не хоронили близких, люди бы не переживали трагедии, несчастья, не было воров, не было бы убийц. Не было бы братоубийственных войн, не было бы пандемии, ничего не было бы. Потому что грех – это причина всех проблем. И люди, которые не хотят это понять, знаете, что они делают? Они пытаются решить проблемы, остановить войны, остановить эпидемии, найти самое лучшее лекарство. Но Библия говорит о том, что не с той стороны люди начинают, и поэтому нет победы. Главная причина, которую нужно искоренить, это причина греха. И когда мы разбираемся с главной причиной, все последующие причины находят свое разрешение в разрешенной проблеме греха. Почему? Потому что, по сути, грех является последствием. Он является последствием нашей греховной природы и плюс последствием нашего выбора.
Иногда люди все хотят вот, нагрузить на греховную природу. Ну, я ж тут ни при чем. Ну, Библия говорит, я таким родился. Ну, и все, нет. Греховная природа обязательно подразумевает человеческий выбор. И вот это соединение дает греховный плод. И по-другому не будет. И если нам кажется, что мы можем быть чуть-чуть лучше, то это неправда. Дерево яблочное дает обязательно яблоки. Ни груши, ни сливы, ни кокосы. Оно даст яблоки. Греховно поврежденна натура человека. Скажите, какой плод она родит? Она родит ядовитый плод греха. И вот поэтому, друзья, мы можем что-то поменять в себе. Мы можем что-то изменить. Но в корне-то ничего не изменится. И современная психология, современные многие движения, даже религиозно направлены на то, чтобы создать из человека лучшую версию себя. Нам нужно усовершенствоваться, нам нужно что-то исправить. Дорогие друзья, Библия говорит о том, что Богу не нужна усовершенствованная версия человека. Это не работает. Библия говорит о том, что в Иисусе Христе мы имеем только один путь. И знаете, как этот путь называется? Стать новым творением. Усовершенствована природа человека непригодна для Божьего Царства. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни хотели, это не работает. И люди пытаются избежать всяческого суда. Меня тут не судите, меня тут не судите. Они пытаются избежать законов. Но премудрый Бог, знаете, что сделал? Он всю эту систему суда поставил внутрь человека. И она называется простым словом «совесть». И обвинитель, и адвокат, и приговор судья выносит. Все наша совесть. И вот этого суда мы не избежим. И сколько бы мы ни усовершенствовали себя, сколько бы мы ни добивались каких-то определенных позиций, когда мы остаемся один на один с собой, Бог начинает работать с нами. И говорит, есть только один путь в Иисусе стать новым творением. И вот для нас пример, пример того же самого апостола Павла. До того, как он был апостолом Павлом, он был Савлом. Это был не очень хороший человек. Это был злой человек. Это был религиозно, фанатично настроенный человек против Иисуса и против учеников Иисуса. Нам трудно себе представить и вообразить, что он брал и женщин, и детей, волочил их, написано, волоча, тащил по земле на смерть. Настолько сильно он выступал против Иисуса Христа. И вот представьте, Савл сделал лучшую версию самого себя. Просто перестал. Пришел в церковь и сказал, ну, я передумал, я так не буду делать. Я буду ваш. Ни Богу, ни людям он бы не принес пользы. Но Иисус встретился с ним и сказал, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Встреча с Иисусом. И Савл остановился. И он не хотел измениться, он не хотел поправиться, он не хотел, Господь, пожалуйста, прости, я тут не понял, не сбодрствовал. Он сразу признал господство Иисуса. Он сказал, а что мне делать? Все, что скажешь, сделаю. Что повелишь мне делать? И Господь сказал, иди. И берет его удел. И Савл стал Павлом, который всю свою жизнь отдал Иисусу. И сказал, я все почитаю тщетою. Ради превосходства, познания Иисуса Христа. Друзья, давайте перестанем делать из себя лучшую версию мужчины, женщины, мужа, жены. Я исправлюсь, я буду по-другому, я буду стараться. До тех пор, пока Господь не изменит природу, все старания временны. Все старания не принесут плода. Потому что, когда Дух Божий прикасается, апостол Павел написал в послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих, после встречи с Иисусом, после всех переживаний, он сказал, дорогие, мы – это Его творение. Это не мы сами. Это Его творение, которое создано во Христе Иисусе. Для чего? На добрые дела, для добрых дел. И какие дела мы должны делать? Он говорит, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, почему святой, премудрый, превознесенный Господь обратил внимание на человека и дал ему такой шанс стать новым творением. Написано, потому что прежде создания мира Бог проявил свою любовь к человеку, и Он определил Пасху. Он определил Иисуса Христа. И Писание говорит, потому что так Бог доказывает свою любовь к нам. Я спросил, грешные ли мы? Да, мы грешные. Но у меня сегодня есть, друзья, очень сильная весть для всех нас. Мы любимы Богом. И если мы приходим к Нему и говорим, Господь, такой, какой я есть, вот сегодня здесь, я хочу попросить у Тебя прощения, я хочу измениться, что Ты мне повелишь делать? Измени мою природу. Это любовь Божья изменяет самых падших людей, на которых никто не обратит внимания, потому что Он возлюбил мир, послал Сына Своего Единородного, и написано, всякий верующий в этого Сына Иисуса Христа не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Аллилуйя. И еще одна мысль связана с Пасхой, и мы будем с вами, друзья, молиться. Иисус Христос не только освободил нас от рабства греха, Иисус нас освободил от рабства смерти. Мы поем песню даже «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть», написано в этой песне, «попрал». Что это значит для каждого из нас? Давайте скажем, что особенно в наши дни, в век настолько развитых технологий, мы живем под очень сильным натиском, мы живем под гнетом страшных новостей. Нас просто прибивают каждой новостью к земле. Что бы мы ни включили, что бы мы ни открыли, нас все страшнее и страшнее пугают. Там происходит, там происходит, там происходит. И люди живут сегодня под очень сильным страхом смерти. А за этим страхом стоит демонический дух. За этим страхом стоит сам сатана. И в этом страхе люди делают очень много дел. Пандемия настолько испугала людей. Закрыли все, страны закрыли, бизнесы закрыли, магазины закрыли, передвижение, логистику закрыли, общение в семье закрыли, рты и то позакрывали. Все, настолько страшно было умирать. Военные слухи, военные действия. Люди начали бегать по всему лицу земли. Я не знаю, там, как один мне человек сказал, на пузе, на дне автобуса, хоть бы куда-нибудь сбежать в другую страну. Чего? Настолько страшно умирать. Столько много болезней. Наверное, никогда так близко болезни не были к нам, как сейчас. Все ближе и ближе. Близкие нам люди заболевают, страшно умирают. Индустрия фармацевтики. Надо врачей, надо еще что-то. Почему люди боятся умирать? Нутрициология, здоровый образ жизни, всякие психологические фишечки, проработать себя, все, чтобы долго жить. Целая индустрия по натягиванию кожи и вырезанию, все, что не надо, чтобы ни одной морщинки не было. У меня есть для вас сегодня весть евангельская. Все равно мы умрем, вот и все. Все равно мы умрем. Так говорит Библия. И смерти не избежит никто. Почему? Потому что это закон. Возмездие за грех. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Говорит, это смерть. Умирает все. Умирает политическая система, умирает система этого мира, экономика умирает, умирает надежда, умирает любовь, все ветшает и все умирает, потому что Библия констатирует вот этот духовный закон, возмездие за грех, смерть. Все умирает и всех людей ждет смерть. И Иисус своим примером это показал. Когда Он пришел и встретился с учениками, и они поняли, что Он Мессия. О, это Тот, Кого мы ждали! А Его первое послание ученикам говорит, знаете, что мне нужно пострадать и умереть. Они не поняли, промолчали. На следующий раз Он встречается и говорит, вы знаете, мне надо пострадать и умереть. Написано, они опечалились. Почему? Они не этого ждали, ты же должен победить смерть. И когда Он в третий раз сказал, знаете, мне нужно пострадать и умереть. Пришла мама сыновей Зеведея и говорит, мы все понимаем, но давай уже так, чтобы там на небе две табуреточки моим сыновьям были возле тебя, хоть договоримся. Ну, раз уже так. Но Иисус не это имел в виду. Он сказал, мне нужно умереть. Почему? Потому что апостол Павел говорит, дар Божий, который открывается в Иисусе через Пасху, это жизнь вечная. И это жизнь вечна во Христе Иисусе. И поэтому мы с вами сегодня говорим о смерти и улыбаемся. Да, мы не хотим ее переживать, но придется. Да, мы понимаем, что надо здоровый образ жизни, надо следить за здоровьем, я не против. Надо врачи, надо лекарства, все это нужно, друзья, обязательно. Но это всего лишь улучшает качество жизни на земле, улучшает время жизни на земле. Но это не решает вопрос вечности. А вопрос вечности решает Иисус Христос. И жизнь вечная во Христе Иисусе. И вот поэтому пришел Иисус на эту землю. И Он прожил той жизнью, которой мы должны жить. А мы так не умеем. Мы смотрим на Его земную жизнь и думаем, вот мне бы так жить. Не можем. Он умер той смертью, которой мы должны умирать. И тут мы говорим, ну ладно, это мы сможем. Жить, как Иисус, не сможем, но умереть точно умрем. Но Он воскрес для того, чтобы показать, что нужно нам. После земной жизни и после смерти нас ожидает другая жизнь, вечная. И земная жизнь, и земная смерть – это не конец. Это только начало настоящей жизни. Никто не возвращался после смерти на землю, только Иисус. И даже если человек, Писание говорит, умер, 3 дня был во гробе, он не пережил настоящую смерть и не пришел в вечную жизнь, потому что Бог определил этому человеку вернуться назад. И те люди, которые были восхищены на небо, те люди, которые видели чудеса, переживали клиническую смерть, это люди, которые были в долине смертной тени, но настоящую смерть пережил только Иисус Христос. И Он вернулся назад для того, чтобы сказать, что мы можем пройти через смерть и выйти в жизнь. И поэтому мы сегодня верим в Иисуса Христа. Друзья, я говорил уже о том, что в Библии написано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он продолжает служить нам. Он сидит одесную Отца Небесного. И Он ходатайствует за нас. Его любви достаточно для того, чтобы спасти всех обращающихся к Нему грешников. Его милости достаточно, чтобы помочь всем тем, кто ослабел. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать нас. И рука не сократила, чтобы миловать. Потому что Он Господь. И потому что Он настолько сильно любит нас, что Он продолжает свою работу. И послал Дух Свой Святой, чтобы эта работа внутри нас была видимой, была сильной и была результативной. И поэтому, когда мне говорят, мы умрем и пойдем на небо. Друзья, это половина правды. Мы умрем, да, и мы пойдем на небо. Но небо уже здесь. Небо уже внутри нас. Иисус начал свою проповедь с простых слов. Покайтесь. Почему? Потому что приблизилось Царство Небесное. И небеса начинаются не тогда, когда мы умираем и идем в вечность. А небеса начинаются тогда, и вечная жизнь начинается тогда, когда мы начинаем следовать за Иисусом Христом. Однажды к Иисусу пришел молодой человек и говорит, Иисус, я так хочу на небо, я так хочу вечную жизнь, я так хочу в Твое Царство, что мне нужно сделать? Иисус сказал, все достаточно просто, исполняй заповеди. Этот молодой человек с удовольствием выдохнул, сказал, супер, я это делал от самой ранней юности, значит, я буду на небе, будешь. Но дальше Иисус ему сказал, послушай, одного тебе не достает. И вот здесь мы сразу делаем ударение на его богатство. Так легко раздавать чужое богатство, правда? Одного тебе не достает. Избавившись от богатства, тебе не достает прийти и следовать за мной. Вот что тебе не достает. Потому что ты ожидаешь Царство Божье тогда, а Царство Божье уже здесь. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И поэтому, друзья, все религиозные движения, которые есть сегодня, не евангельские, они пытаются человека куда-то поднять, они пытаются из человека что-то сделать, в какую-то его определить особую позицию, пережил, чтобы он там всякие реинкарнации, очищения, все что угодно. Но Библия говорит, никуда подниматься не нужно. Библия говорит, сам Бог пришел на эту землю, в Иисусе Христе. И когда было Рождество, ему имя дали Эммануил. И что значит это имя? С нами Бог. Не надо быть лучшим, не надо быть правильным. Надо быть просто нуждающимся в Боге. И Он сам придет. И человек мог 38 лет быть расслабленным, лежать у купальни Вифезда. Не было ни одного человека, кто мог бы ему помочь. Но даже вот в этом состоянии он пережил силу исцеления, потому что к нему пришел сам Иисус. Поэтому, друзья, сегодня особое время для каждого из нас, чтобы Бог прикоснулся к тебе и ко мне. Он победил смерть. И эта проповедь должна быть по всему лицу земли, потому что Он призывает и нам победить эту смерть, победить страх смерти. Он призывает и нас жить на земле так, как все равно мы в вечности, потому что Его Царство внутри нас. Написано, ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное приложится вам. Поэтому, когда будем сейчас молиться, я хочу, чтобы Дух Святой, и молюсь об этом, и прошу Его, действовал в сердце, в разуме всех, кто здесь находится. Друзья, мы не всегда понимаем, что каждый раз, когда мы приходим в общение с церковью, в общение с Богом, Господь этот шанс использует для того, чтобы дать нам благо. И, может быть, вы сюда пришли не воцерковленным, не верующим, не религиозным человеком. Просто подумайте, что этот день, этот момент определил Бог, чтобы прикоснуться к твоему сердцу и стать господином твоей жизни. Не упускай этот момент. Может быть, по обыкновению кто-то из нас пришел и подумал, ну да, очередная Пасха, классно, послушаю новые песни, хорошие группы. Но просто подумайте, друзья, о том, что этот момент определил Бог, может быть, чтобы встряхнуть и сделать нас новым творением, восхищающимся Божьим присутствием. Этот момент может изменить всю жизнь, на до и после. Потому что когда наша жизнь закончится, друзья, кто встретит нас по ту сторону? Знаешь ли ты, дорогой друг, кто встретит тебя там, по ту сторону земной жизни, вечной жизни? Верующий в Иисуса Христа знает. Его встретит Сын Божий. И когда Стефан умирал, он сказал, я вижу Сына Человеческого. Он встретит нас. И мы даже знаем, что Он нам скажет. Он скажет, войдите, благословенные. Он нам скажет, вы были верными в малом. Все, что от вас ожидалось, быть верными. И Он встретит нас, возьмет свои объятия, и Его Царство будет принадлежать нам. Но если Иисус не является Господином жизни, мне даже страшно представить, кто встретит нас по ту сторону и что ожидает нас там. Пусть лучше никто это не узнает. Пусть лучше мы все будем в Царстве Божьем на небесах. Аллилуйя. Аминь. Встанем для молитвы, друзья.